Николай Вербицкий Антиохов. У костра. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Гамлет. Случилось это назад тому лет 8. Мы сидели у костра под огромной ивой на берегу Станевецкого озера. Июльская ночь стояла тихая и темная. Небо все искрилось звездами, большие и лучистые. Они светили как-то особенно ярко. Мирно потрескивал наш костер, около которого возился старый Михей с котелком и чайником. На озере где-то порою крякала утка, да недалеко от нас водяная курочка посвистывала жалобно и назойливо. Было тепло, почти душно. В воздухе чувствовался избыток электричества. Зорницы то и дело вспыхивали по краям горизонта. В течение вечера мы исходили немало пространства. Не без успеха постреляли по бекасам и уткам, и теперь отдыхали в чаянии на утро обойти еще раз те же места и к 2 часам дня воротиться в город, куда одного из сотоварищей призывало неотложное дело. Нас было 3 охотников – Черешнин, Будневич и я. Сидевший у огня поближе ко мне Черешнин был субъектом богатырского сложения. По его собственному выражению, он был настоящий Homo sapiens и представлял нечто среднее между молодым быком и старым Геркулесом. Силою и здоровьем светилось его румяное круглое лицо с пышной шевелюрой светло-русых волос, небольшой кудрявой бородкою, чисто русским носом по образу и подобию картофелины, полными, вечно улыбающимися губами и серыми глазами, веселыми и добродушными. По натуре своей Черешнин был весьма легкомыслен. Способностями обладал он огромными, свободно говорил на нескольких языках, мог с непостижимой быстротой делать самые трудные математические выкладки, в химии более чем собаку съел, памятью обладал лошадиную, и при всех этих способностях никак не мог приспособить себя к какой-либо определенной деятельности. Пробовал он быть и педагогом, но вскоре бежал из храма Минервы, отряс прах от ног своих и разругался на повал с ее более солидными жрецами. Пробовал служить по акцизу с таким же успехом и результатами, пытался даже сделаться служителем Фемиды, но из этого ничего не вышло. Пробовал науку двигать, но и наука не двигалась. Обсудив здраво все обстоятельства, Черешнин порешил, наконец, жить по вольности дворянства, аки птицы небесные. На его счастье, он был обладателем некоторой поземельной собственности, которую сдавал мужикам в аренду и которая давала ему полную возможность не только удовлетворять потребностям первой необходимости, но даже и дозволять себе некоторую роскошь. А роскошь эта состояла в том, что он, слоняясь с места на место, приезжал из города в город, из губернии в губернию, для вида пристраиваясь к какому-либо предприятию вроде агентуры по части торговли махровыми огурцами, в образе же жизни сохранял привычки, можно сказать, самые спартанские. «Как тебе не стыдно, Черешнин!» — упрекали его приятели. «С такими способностями и так бесшабашно дармоедствовать!» «Ни чуточки не стыдно!» «Неужели таки не мог ты до сих пор себе род деятельности выбрать?» «Должно, не мог». «Толкуй, ленность проклятая одолела». «И вовсе не ленность». «А что же?» «А то, что мое призвание идет вразрез с моим положением». «Какое такое твое призвание?» «Мое призвание? А думаю я, что мое призвание в балагане на голове ходить, да зубами гири поднимать». «Ну что за свинство? Мало тебя драли в отрочестве?» «Ну, этого не говори. У родителя покойника рука чуть ли не потяжелее моей была. И арабник на гвоздике висел, на всякий случай». «Ну здоров ты врать, Черешнин!» «Чего врать? Влетало, брат, так, дай бог каждому. В особенности, когда я в разум приходить начал и стал за девицами ухаживать. Раз так влетело, что я и теперь ни на какую женщину смотреть без содрогания не могу». Так всегда отделывался Черешнин от более или менее справедливых упреков и продолжал скитаться по матушке России, появляясь в том или другом месте совершенно неожиданно, также неожиданно исчезая, но везде оставляя по себе добрую память. Охотник он был порядочный, но особой страстности в этом отношении не обнаруживал, да и ни к чему вообще он не питал особого пристрастия. В карты не играл, кутежами не увлекался, к женщинам был совершенно равнодушен, но хорошую компанию любил. И товарищ на охоте был незаменимый. Соскучиться с ним было невозможно. Врал Черешнин здорово. То есть, лучше сказать, он не врал, а увлекался. И в его вранье, если хорошенько поискать, всегда можно было найти основу. Если не истинную, то, по крайней мере, правдоподобную. Обличали его довольно часто. Если эти обличения были деликатны и выражались, например, в форме сомнения, пожимания плечами, махания руками и не шли далее соответственных односложных междометий, Черешнин не обращал на них никакого внимания и пропускал мимо ушей. Точно и не о нем речь. Когда же обливали его слишком уж сильно, он накидывался на своих противников и выпаливал в них вескими аргументами. «Шут вас знает, что вы за люди такие удивительные. Ну, вру, а коли вру, значит, мне такой предел положен. Из чего взъелись? Для вашего же блага вру. Ведь не будь меня, с тоски бы подохли, право. Вот так бы взяли и подохли, и монумента бы вам никто не воздвиг». «А ведь, пожалуй, ты прав». «Конечно, прав. Ведь у вас в жизни только на один винт хватает. Да и там вы не живете, а только лаетесь. И за семеркой пик готовы друг дружке нос оторвать. Не правда, что ли? Притворяетесь, что вы серьезные люди. Серьезные дела разделываете. А у вас серьезности и на копейку нет. А ваши серьезные дела выеденного яйца не стоят. Ну, это уж слишком». «Вовсе не слишком. Эх вы, поборники истины. А сами с истиной уже в чреве матери раззнакомились. Единственное доступное для вас художественное наслаждение – это враньем прибавляться. Да и вранья вы ищете какого поядовития, чтоб можно было ближнему занозу в чувствительное место запустить. А я вру, да у меня оно, слава Аллаху, безобидно выходит. И я, подобно древнему Периклу, могу сказать законную гордостью. Никто из моего вранья себе траурной одежды не выкроил. Будет тебе. Отпусти душу на покаяние. То-то на покаяние. Со мной раз вот по такому же поводу ниже следующая история произошла. И началась новая история, столь же невероятная, как и предыдущая. И слушали приятели бойкую, отрывистую, своеобразную речь Черешнина, да лишь головой покачивали в наиболее чувствительных местах. Будневич был экземпляр иного сорта и в своем роде экземпляр замечательный. Он и по наружности выделялся озаряда. Лицо его с высоким интеллигентным лбом, правильно очерченным носом и черной бородой, в которой кое-где уже серебрилась седина, было чрезвычайно красиво. Оно напоминало те строгие, прекрасные лики христианских отшельников, которые встречаются на картинах старинных итальянских художников. Особенно хороши на этом лице были глаза, темные, большие, с особенным загадочным взглядом и глубоко печальные. Они клали оттенок грусти на все лицо и сообщали ему особое выражение, сразу останавливавшее на себе внимание наблюдателя. Чуялось, что с этим человеком творится что-то неладное, что там, где-то глубоко, внутри у него засела и копошится какая-то безотвязная мысль, что никак он ее не может переработать и что тяжело ему достается эта переработка. Полоумным его нельзя было назвать, но невольно думалось, что этот человек стоит именно на той границе, где начинается полоумие и кончается здравый рассудок. И что только громадные, нечеловеческие усилия воли не дозволяют ему перешагнуть эту границу. Будневич был молчалив. Часто целые вечера проводил он в компании, не проронив ни единого слова, сидя в углу и неподвижно глядя в пространство. Иногда же, в редких случаях, на него находило, Тогда глаза его загорались необычайным блеском. Лицо оживлялось. И он произносил страстные, горячие речи, от которых колотилось сердце и захватывало дух у слушателей. Ясно сознавалось в такие минуты, что это именно человек трибуны, что на трибуне его настоящее место, что его нервная, огненная речь могла бы довести целые массы до экстаза. Затем возбуждение проходило, и Будневич опять погружался в свое полусонное состояние. Опять овладевали им грезы наяву и, видимо, тяжелые, мучительные грезы. Храбростью и присутствием духа он обладал удивительными. В минуту самой грозной опасности ни единая черта его лица не изменялась. Ни малейшего волнения он не выказывал, он словно не сознавал опасности и глядел на нее, как на нечто постороннее, мимо идущее и никакого отношения к нему не имеющее. Раз на медвежьей облаве он зарезал медведя, как теленка. Как это произошло, мы не видали. Мы слышали крик одного из загонщиков. Страшный, раздирающий призыв на помощь. А когда сбежались к этому месту, то увидели мертвого медведя с широкой раной на левом боку, мужика в изорванном полушубке, обвязывавшего тряпицей изгрызенную руку, и Будневича, сидевшего на пне и закуривавшего папиросу с обыкновенным своим сосредоточенным печальным видом. На наши расспросы он отделывался полусловами, и путного ответа от него так и не удалось добиться. В другой раз отправилось нас несколько человек кататься на лодке по разливу. Нашли островок с несколькими уже распустившимися вербами и кустами дикого терновника, усыпанными белым цветом, точно их кто молоком облил. Высадились на островок и стали пить чай. А с запада ползла туча. Сизая, суровая, полная самых зловещих предзнаменований. Надо было бросать чай и спасаться бегством. Работали усердно, от бури, однако, не ушли. Она захватила нас почти у самой пристани. Оставалось каких-нибудь 3 сажени до берега, но эти 3 сажени обошлись нам чуть не дороже, чем добрых 3 версты до островка, где мы пили чай. Может быть, так и не удалось бы причалить, если б сторож с пристани не бросил нам веревку с багром, которую мы благополучно поймали и подтянулись к берегу. Усталые и измученные до последней степени, влезли мы на кручу, таща за собой свои пожитки. Оказалось, что недостает пледа, принадлежавшего Будневичу. Видимо, в попыхах мы забыли его на острове. Будневич нахмурился, несколько времени стоял молча и, наконец, порешил. Надо ехать. С ума ты сошел? Сошел, не сошел, а надо. Да ты погляди, что делается. Вижу, а все-таки надо,